ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Итак, Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 63-я глава, текст 41-й. Девадаттам имам лабдва, нрилокам аджитиндрия, Йо надриета тватпадау са шачьо хятма ванчака. Дева, Верховным Господом, датам, данный, имам, этот, ладва, обретя, нри, людей, локам, мир, аджита, необузданные, индрия, его чувства, ях, кто на Андрея это не оказывает почтения, твам, твоим, падау, стопам, сах, он, шочья, жалкий, хи, несомненно, атма, себя, ванчака, обманщик. Перевод текста. Тот, кто получил в дар от Бога человеческое тело, однако не стремится обуздать свои чувства и почитать твои стопы, достоин лишь жалости, ибо обманывать самого себя. Здесь Господь Шива осуждает тех, кто отказывается служить Верховному Господу. Обманывает себя, потому что прибегает к ложным вещам такой человек. Создает ложную дхарму. Ложную дхарму, ложные знания, сколько угодно. Сколько людей на свете, столько лжи. Но здесь говорится, человек обманывает себя, потому что это неблагоприятно для него самого прежде всего. Итак, люди обмениваются ложью. Если она приятная, то они принимают ее. Если неприятная ложь, не принимают ее. То есть их критерий — это чувственное удовольствие. Поэтому здесь говорится, если он не стремится обуздать свои чувства, но мальчиком становится, удовлетворяет свои чувства ложью, ложными какими-то знаниями, понятиями, отношениями. И ложь — это трансформация как бы истины. У нас Шакти Паринамавада философия — это философия о трансформации. Дух трансформируется в материю. Но и также мы можем материю трансформировать в дух, вернуть в свое изначальное положение, в свое сознание. Трансформация. И здесь говорится, что человек может трансформировать все что угодно во что угодно. Человек — это нри или манушья. В уме он может все что угодно создать. И это все, что угодно в материальном мире можно воплотить в материи, в ложном, это вот, в материальном смысле. Временно. Но все возможно. Да, в духовном мире все возможно, но там все вечно существует, это возможно. А здесь, ну, человек достигает через усилия, труд, потому что все достается с большим трудом в ложном мире. Это мир сопротивления, борьбы. Это ложный мир. На самом деле, для этого не предназначен человек, чтобы жить постоянно в борьбе, в страхе, выживать, как животное. думать, где взять пищу, как выжить, как победить соперника. Это все ложные понятия, ложные, низшие понятия. В духовном мире нет ложного знания, и нет борьбы за выживание, нет страданий, нет смерти. Это вещи более-менее надуманные, как друг, враг, как мужчина, женщина, как смерть, жизнь, это все выдумки. Здесь просто вечное существование души, это наше изначальное положение, истинное. А в материальном мире это манушья. Люди думают, что есть смерть, но Кришна говорит, для души нет таких понятий. Аджайта, Амрията, Вакадачи, нет для души ни рождения, ни смерти, не существует. И Кришна наоборот говорит, что вот это тело, асат, оно не существует, как нечто постоянное, что постоянно меняется. Ну, постоянно другое. Мысли, все остальное, все меняется, трансформируется. Поток трансформации. И мир держится, то есть эти трансформации на, зиждется на желаниях, описывается в Бхагавадгите. Весь мир зиждется на желаниях. То есть под влиянием желаний происходит трансформация. Мы видим, что то, что было 500 лет назад, отличается от сегодняшнего дня. Или 100 лет назад, или 20 лет назад, или 1000 лет назад. Трансформация происходит, перемены, джагат в материальном мире, под влиянием желаний. И люди думают, что вот это ход развития и развития цивилизации. Но трансформация может предполагать распад. Гуны предполагают, что есть распад, есть созидание, есть поддержание. То есть прогресса нет. Это все замкнуто в цикличность. Есть созидание, поддержание и разрушение. Созидание, поддержание и разрушение. И не видя этого цикла, как бы вот великого маха, вот эта майя, и не видит никто, люди думают, что они продвигаются куда-то. Но на самом деле нет, просто цикл рождения и смерти. И вот эта трансформация, она вечно происходит. И шанс дается в гуне благости человеку научиться управлять чувствами своими. Этим характеризуется гуна благости, у него есть это желание. Обычно у материалистов нет желания контролировать свои чувства. Сердцу не прикажешь, наоборот, они пытаются отпустить чувства на волю. Поэтому и меняются эти законы цивилизации. Под влиянием вот этих вот чувств именно, вожделения. Но в гуне благости, если человек вот просветляется в какой-то момент, у него появляется желание. Практиковать йогу, то есть контроль чувств и ума. Вот. Вот с этого уровня у человека есть шанс вот, как бы вырваться из западни этого цикла рождения и смерти. То есть сатва гуна или сатья – это истина, то есть там нет лжи. Вот такие просветления бывают у человека, это ему дано. Поэтому говорится, что ну, достоин жалости, если он не использует эту вот возможность достичь сатвы. Истинное осознание истины, что человеку дано такое вот право, особое право познать истину, познать себя, осознать душу и вырваться из круговорота рождения и смерти, вот, где душа на самом деле живет вечно, это ее дом. Где это говорит Господь Шива? Источник аханкары, то есть он сам источник аханкары, он сам наделяет живые существа вот этим рождением. Пхава его называют также. Пхава означает рождение материальное. И высшее рождение пхава в этом мире – это вот отождествление с телом. Это Шива. Это его энергия. Но он говорит, что такие люди достойны жалости, кто принимает прибежище вот в моих энергиях. Он говорит о Верховном Господе. Следующий текст. Здесь комментариев почти нет. Тот смертный, который отвергает тебя, тебя, свое истинное Я, самого дорогого друга и повелителя ради объектов чувств, по природе своей противоположных тебе, отказывается от нектара и вместо него принимает яд. Господь Шива говорит. Мы знаем, что Господь Шива, хотя и является отцом материального творения, он источник аханкары, он дает прибежище невежеству, всем живым существам очень милостивый, даже демона благословляет, но при этом его легко разгневать, а что тоже. И гневшивый — это нечто ужасное для материалистов. То есть находят прибежище в Шиве, Парвати, в материальной природе, но они испытывают потом ужас, крушение. Все подвергнется разрушению, Шива разрушается. Как бы он дает возможность, да, вот, жить в материальном мире, обеспечивает этими энергиями. Но сам не рекомендует и гневается, раздражается, когда живые существа увлекаются чувственными наслаждениями. Он говорит об этом, они просто принимают яд. То есть творение никому не нужно на самом деле. Но он хочет его уничтожить с самого начала, как только видит его. Брама его останавливает. И просит его находиться в медитации на трансцендентной. Так он успокаивается. Но когда он видит материальный мир как таковой, Шива, его роль разрушить этот мир. Брама создает этот мир, Вишну поддерживает этот мир. Триада существует. Три вместе. Вопрос интересный, не так ли? Как эти три божества, триада, с разными функциями творения, поддержания и разрушения находят общий язык? У них одна и та же цель, оказывается. В целях они одинаковые. Господь Брама творит этот мир, чтобы живые существа удовлетворили свои чувства, вернулись к Богу. Цель такова – вернуться к Богу. Господь Вишну поддерживает этот мир, чтобы живые существа осознали ту поддерживающую силу, совершая жертвоприношение, вернулись к Богу. Дает возможность. И Шива разрушает этот мир, чтобы живые существа возвращались к Богу. Цель у них одна, хотя у них разные функции. То есть между ними нет противоречий, видите, но все, кто находится ниже, находятся под влиянием противоречий. Созидание, поддержание, разрушение. Не могут соединить эти вещи. Они видят бессмыслицу материального существования. Но нужно понять причину материального мира. Высшую причину. И там нет противоречий. Между Брамой, Вишну и Шивой нет противоречий. У людей, конечно, есть противоречия. Итак, это нужно понять истинное «я». Истинное «я» здесь с большой буквы. Тот смертный, который отвергает тебя, тире, свое истинное «я». То есть наше «я» истинное связано с Богом. Пока мы не осознаем Кришну, невозможно познать себя в полном смысле слова. Этим «я» наделяет Господь. Это отношение. Ну как, родители, допустим, они наделяют ребенка своими качествами. Они знают его природу, они дают ему имя, то есть мы все получаем от родителей. Так, это свое «я» мы знаем от кого? От отца и матери. Такой пример материальный. И вот душа, она частичка Бога. Здесь короткий комментарий. Человек, которого описывают здесь, поистине жалок, поскольку отказывается от того, что на самом деле имеет ценность от Верховного Господа, и вместо этого принимает бесполезные, безбожные вещи, приходящие чувственное удовольствие, которые ведут к страданиям и заблуждению. Все объекты чувств имеют власть над чувствами. То есть удивительная вещь, как вы думаете? Давайте задумаемся об этом. Объекты чувств – это, может быть, предметы просто. Это, может быть, конечно, и люди, и животные, и растения, объекты чувств, все что угодно, может быть, и звезды в небе, и хорошая погода. Но также это деньги, вещи, вот, средства к существованию. Все это объекты чувств. И в Упанишадах там говорится с разных точек зрения об этом. В Гите говорится, что чувство выше мертвой материи, выше объектов чувств. А в Панишадах есть текст, который говорит противоположное, что объекты чувств выше чувств. Тут нужно понять смысл. Что чувство как симптом жизни, а не выше мертвой материи. Как симптом жизни, а не выше. Но власть над ними имеют объекты, мертвая материя, формы. Формы и свойства материи. Да, даже если мы видим живые существа, мы видим материю и свойства. Но самого живого существа не видим. Это власть. Мы покоряемся красотой противоположного пола, там, покоряемся вещами какими-то красивыми, модными.
техникой, покоряемся просто, мы живем ради этого, люди живут ради того, чтобы обладать этими вещами. Это объекты чувств. И, собственно говоря, все эти объекты чувств, они временны. Даже человеческая форма, она временна. Если посмотреть сквозь как бы, время на то, что нам нравится, мы увидим просто прах. Просто прах увидим. Ничего больше. Но на какое-то время этот прах принимает форму и завораживает наши чувства, наш разум, пробуждает это сильное желание, вожделение, обладание, жадность и прочее. А потом становится прахом в итоге. То есть ценность имеет Верховный Господь. Это интересно, что все становится прахом, но не уходит в небытие. Смотрите, тут Верховный Господь остается. Поэтому, как говорится, река сливается с океаном, но не перестает существовать, что есть Верховный Господь. Слияние не происходит. Она все равно остается существовать. Также, и хотя все эти формы становятся прахом, из этого праха возникают новые формы. Они постоянно существуют. Человек постоянно существует, как форма жизни. Потрясающая, видите, картина мира. Поскольку существует Верховный Господь, поддерживающая сила, разрушение, созидание, но есть поддерживающая сила, которая все это держит, то и другое. Поэтому все формы жизни, 8 миллионов 400 тысяч форм, существуют, несмотря на то, что они кратковременные, они продолжают существовать. Один вид, другой вид, третий вид, все вместе они существуют. Энергия сад превосходит все. Удивительно. Мир временный, но существует вечно. Снова возникает. Разрушается, снова возникает. И так вечно происходит. Я, Господь Брахма, все остальные полубоги и мудрецы, чей ум чист, всем сердцем преданы Тебе, нашей самой дорогой душе и повелителю. Вот тут перечисляется эта триада, вот их отношения. Все они преданы Кришне или Вишну. И Брахма, и Шива, и все полубоги, и мудрецы. То есть, ну, самый цвет, как бы, да, вот мира, Вселенной, на самом деле великие личности вот здесь перечисляются. Люди же, они ищут невежественные великих среди самих себя, среди людей, таких же глупых, как они. И они не могут понять, что есть более великие существа, вот как Брахма, допустим, или Шива. И, конечно, нужно услышать их мнение. У них не хватает разума понять такое существование такого уровня вообще, что есть кто-то умнее человека, есть полубоги, есть высшие планеты. Но они признают все, что ниже их. Все, что выше, не признают, все, что ниже, признают, согласны. Потрясающе вообще человек устроен. Вот, поэтому здесь Господь Шива говорит для людей полезные вещи. Не гордитесь так, вот, то есть он, хотя он источник Аханкар, он говорит, не надо вам это. Как преданный он говорит это. Как повелитель материального творения, он наделяет желанными вещами, да, он милостив, Аханкары, потому что хотят живые существа отделиться от Бога. Но как преданный он говорит, нет, не нужно это делать, нужно поклоняться Богу. Поэтому Господу Шиве можно поклоняться как бы, ну, двумя путями. Либо вот как покровителю Тамаса, либо как чистому преданному. Еще текст. Так давайте же поклоняться Верховному Господу, чтобы избавиться от материального существования. О Господь, Ты хранитель Вселенной, а также причина ее сотворения и разрушения. Одинаково расположенный ко всем и всегда умиротворенный, Ты настоящий друг, наша душа и почитаемое божество. Ты один, и другого такого нет. Ты прибежище всех миров и всех душ. Другого такого нет во всех отношениях. И в количественном, и в качественном. Это все отношения. Он превосходит количественно и качественно все. нематериальной вселенной, которых бесчисленное множество, он превосходит и количественные качества. И самые великие проявления в этом мире он превосходит сам, даже самого себя. Что это тоже его энергия, это тоже он сам. Но как личность он превосходит даже самого себя, говорит. Но в 11-й песне Бхагаватам Кришна говорит интересную вещь. Это отношение Господа Шивы, да, или преданного. А каково же отношение Кришны к живым существам? И там он говорит такую формулу. Нет никого выше меня, то, что здесь как раз говорится. Эко бахунам явидат хати каман. То есть все желания живых существ выполняет одно живое существо, единственное. Если бы два было таких с противоположными мнениями, то была бы путаница, дисбаланс. И нет никого выше меня, Кришна говорит, нет никого равного мне, и нет никого ниже меня, он говорит. Вот видите, как превзойти его? Вот как его превзойти? Непонятно. Он во всем превосходит всех, даже в смирении, во всех качествах. Он говорит, нет никого ниже меня. Ну, посмотрите, ну, микроб разве не ниже нас? Ну, животное, кошка, ну, не ниже разве нас? Кришна говорит, нет, не ниже меня. Друг всех живых существ в равной степени. Вот это очень сложно понять, да, вот Верховного Господа. Если друг, то он же друг в бесконечной степени. У нас, ну, есть друзья, но не до какой-то степени лишь, ну, простите, мы не дружим с какими-то низшими живыми существами. Равны себе, но он друг сердца, не форма жизни, а друг сердца, сухридам, это совсем другое трансцендентное положение, не имеющее отношения к материальным формам. Вот нам нужно это осознать, сознание Кришны, как Кришна видит нас, каждого из нас. Как он относится, скажем, к каждой душе, особенно к преданным, это непостижимая вещь, совершенно непостижимая вещь. Если он даже демонов награждает освобождением, то что же получают преданные? Если те, кто ненавидит его, получают освобождение, как Шишупал, допустим, или Камса, то что же получают преданные? Кто это может описать? Кто это может вообще понять? Даже преданный не сможет этого понять. Даже преданному трудно понять это. Так, он один такой, смотрите. Он всему придает высочайшую ценность. Просто потому, что он есть, и все становится ценно вокруг него. Ты прибежище всех миров и всех душ. Шрила Шридхар Свами, комментарий, утверждает, что Господь лучший друг. Друг потому, что он побуждает правильно действовать разум того, кто хочет узнать истину о Боге и душе. Шрила Джива Госвами, Шрила Вишванатха Чакраварти подчеркивает, что термин «пхава-паваргая» указывает на высшее освобождение, которое заключается в чистой любви к Богу и чистом преданном служении Ему. Это высшее освобождение. Шрила Вишванатха Чакраварти также объясняет, что Верховный Господь является самым высшей степени справедливым и уравновешенным. Вот это в кавычки взято как цитата. В высшей степени справедливым и уравновешенным. Тогда как другие живые существа, не способные видеть реальность полностью, не могут быть до конца объективными. Те, кто предался Господу, находят прибежище в его высшем сознании и тоже становятся беспристрастными. Человек не может создать религию по этой причине, что он не видит полную картину. Шрила Прабхупада говорит, что человек может позаботиться обычно, ну, о какой-то, ну, группе людей или классе. Он не может быть добрым ко всем живым существам. Вот эти благотворительные организации или организации Объединенных Наций, они защищают лишь только какой-то класс людей. Или изм какой-то, коммунизм, капитализм. Они защищают только какой-то класс людей. Поэтому Тармам ту сакшат бхагават пранитам. То есть религия устанавливается только Верховным Господом, который равно обо всех заботится. Это полное, да, сознание. И преданные могут стать слугами вот такого сознания, такого видения, потому что Господь наделяет их этим разумом и занимается служением именно в этом направлении, истинная религия. То есть можем быть представителями религии только когда мы служим Господу, Его видению. Но человек, который заботится о какой-то группе людей, о своей нации, скажем только, он уже не понимает, почему и что, как происходит. Уже то радуется, то скорбит, уже у него двойственность, уже он впадает в двойственность, уже он делит людей на друзей и врагов, и начинаются обвинения, суды, войны и прочее. То есть люди не имеют такого полного знания. Поэтому Тхармам Тусакшат Бхагават Пранитам, то есть религию становится Верховным Господом обязательно. Никто другой не может это сделать. Мы прочитали все тексты, у меня нет номеров здесь. Или еще мы должны читать? Кто-то контролирует? У меня просто нет номеров. Это был какой текст?
Сейчас 44-й
был. О, мы еще читаем. Банасура, мой верный и преданный слуга, которого я наградил бесстрашием, поэтому, о мой Господь, пожалуйста, пролей на него свою милость, как когда-то ты пролил милость на прохладу повелителя демонов. Это молитва, молитва Шивы, чтобы защитить своего преданного Банасуру. Говорит, мой верный преданный слуга. Если что, Господь, если кого-то хочет убить, никто не может остановить. Если кого-то защищает, то никто не может его убить. Но есть одна короткая история, я ее вкратце помню. А один демон там совершил оскорбление Господа Рамачандры. То ли он Ситу оскорбил, в общем, он совершил оскорбление. Серьезно, и Господь Рама сказал ему, завтра я сюда приду и убью тебя. Вот завтра, значит, назначено время. Смерть назначает свидание тоже, знаете. Вот завтра в это время я приду, все. И вы не можете ничего сделать. Такой силы, да? Такое могущество, свидание. И вот Господь Рама назначил свидание этому демону, чтобы убить его. Ну, демон испугался, стал метаться, что делать. И в конце концов все полубоги, там все демоны, все мудрецы, к которым обращался, защиты сказали, ну, если Господь сказал, ну, никто не сможет тебя защитить, сам ты умрешь. И в конце концов он упал в ноги Хануману. Хануман, спаси меня. Господь Рама, твой Господь хочет меня убить завтра. Я предаюсь твоим лотосным стопам, я твой слуга, и он стал предаваться все. Хануман подумал, он предается, но как ты должен защитить его? Ладно, говорит, пойдем вместе. Я обещаю, что я смогу тебя защитить. А Господь Рама дал обещание, что убьет. Вот они вместе пришли, и Хануман встал перед этим демоном. Вот, и Господь Рама взял лук, стрелу, значит, так, Хануман, отойди в сторону, я буду сейчас убивать этого демона. А Хануман сказал, нет, Господь, прежде чем ты убьешь его, должен убить меня, потому что он предался мне. Господь Рама убрал лук и ушел. И здесь похожая картина. То есть Банасура был достоин, собственно, смерти, но Шива, великий преданный, защищает его. Смотрите, говорит, ну, мой преданный. И Господь Кришна говорит, хорошо. Я ему только руки обстригу, там много рук очень. Две оставлю, и все. То есть такая лила интересная. Не стоит удивляться тому, что в этом стихе Верховный Господь Кришна обращается к Господу Шиве, называя его Бхагаван, Господин. Все живые существа, неотъемлемые частицы Господа, качественно подобны Ему. А Господь Шива, особенно могущественно чистая душа, обладающий многими и из качеств Верховного Господа. Как Отец всегда рад делиться своими богатствами с любимым Сыном, так и Верховный Господь с радостью награждает чистых существ частью своих энергий и достояний. Точно так же, как Отец с гордостью отмечает достоинство своих детей, Господь всегда рад прославить чистые души, обретшие могущество благодаря сознанию Кришны. Таким образом, Верховному Господу нравится прославлять Господа Шиву, называя его Бхагаванам. На самом деле мы можем продвигаться духовно при помощи невежества. Без невежества мы не сможем это сделать. Поэтому между Господом Шивой и Вишну необычные отношения. Необычные отношения. Чтобы практиковать духовную жизнь в этом мире материальном, необходимо материальное отождествление сначала. Если сейчас сказать всем, ты не тело, ты душа, все на этом, что делать? Что делать? Мы не бы знали, что делать. Я не женщина, не мужчина, я не рабочий, не браман, не кшатри, и кто я, и никто. Я не знаю, что делать. Потом Кришна говорит: Арджуни, ты душа, а потом говорит: ты кшатрия. Что это такое? Это отождествление. Материальное. Инструмент. То есть тело становится инструментом. Поэтому Господь Кришна дает как бы трансцендентное знание, Господь Шива дает возможность воспользоваться телом как инструментом. Поэтому они вместе. Тот и другой, как Бхагаван, видите, могут выглядеть. Вот с этой точки зрения. С духовной точки зрения. То, что есть как бы средство порабощения, может стать средством освобождения. Аханкара – средство порабощения. Но она же, если правильно воспользоваться, средство освобождения. Необычная вещь. Какие отношения между Господом Шивой и Кришной. Поэтому он его называет Бхагаван, как Верховный Господь тоже, как могущественная личность. Ну, много есть причин, почему так называют. Это особые отношения. А настолько Шива, как Прабхупада объясняет, настолько Шива любит Господа, что Господь поклоняется Шиве сам. Это такой обмен трансцендентный, трудно уловить между ними различия. Я не стану убивать этого демона, сына Вайрочани, ибо я пообещал Махараджи Прахладе, что не убью ни одного из его потомков. То есть обещание уже было дано. А, я пропустил текст, что ли? Верховный Господь сказал: «Мой дорогой господин, чтобы порадовать тебя, мы непременно сделаем то, о чем ты нас просишь. Я полностью согласен с твоим решением. Я не стану убивать этого демона, сына Вайрочани, ибо я обещал Махараджи Прахладе, что не убью ни одного из его потомков. Я отрубил Банасуре руки лишь для того, чтобы поумерить его гордыню, и разбил его могучее войско, потому что оно было для земли тяжким бременем». То есть у Кришны нет зависти или мести какой-то, таких вещей нет. Здесь он объясняет, почему он сражался с ним, с какой целью. Цели у него высокие. Месть – это, ну как, не такая уж высокая цель. Это как больше относится к удовлетворению чувств. Он заботился о бремени земли и также о ложной гордости Банасуры, которая неблагоприятна для него. Этот демон, у которого все же осталось четыре руки, четыре оставил, будет неподвластен старости и смерти и станет одним из твоих главных слуг и спутников. Ему больше нечего будет бояться. Вот такие благословения он дал этому демону Банасуре. Итак, Господь беспристрастен, видите. Даже когда сражается с демонами, он остается беспристрастным. Сложно понять личность Бога. Легче Брахман. Но личность Бога очень сложно понять. Ну, практически невозможно его понять. Ни мудрецы, ни демоны, ни полубоги. Вряд ли возможно понять личность Бога. Вы мне говорите, когда тексты заканчиваются, у меня просто нет номеров здесь. Следующий текст.
До конца главы, там последний, 53-й.
Хорошо. Обретя бесстрашие, Банасура склонился перед Господом Кришной, коснувшись головой земли. Затем Бана усадил Анирудху и его жену на колесницу и подвез их к Господу. Банасура – это же отец Уши, так я понимаю? эта история. Уша, а не Рудха. Вот он подвел Банасура, а не Рудху, его жену. То есть Уша. Это история Уши была. Да, Банасура. И там была история, помните, что Анирудха, он как бы женился неофициально на Уши. Тайная была связь у них, поэтому Банасура был страшно разгневан, страшно расстроен поведением дочери. И вот Анирудху хотел схватить. И Анирудха перебил там многих его воинов, оказался великим героем, и Банасура восхищался даже им. Но в конце концов у него еще было оружие Варуны, очень могучное. Он ему удалось связать Анирудху этим оружием, и вот пленил его. И вот началась эта война. По этой причине. Господь Кришна поставил колесницу Анирудхи и его жены, богато наряженных и украшенных драгоценностями, во главе процессии, окружил их целым воинским подразделением. Затем Господь Кришна попрощался с Господом Шивой и отправился домой. Но он получил то, что хотел. Кришна всегда получает то, что он хочет. Любой, кто, поднявшись рано утром, запоминайте самое главное вот в этой главе. Любой, кто, поднявшись рано утром, вспоминает о победе Господа Кришны над Господом Шивой в этой битве, никогда не будет знать поражений. Каждое утро можно вспоминать об этой истории. Так заканчивается комментарий слуг от Бхактивиданты с вами Прабхупады к 63 главе 10 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Господь Кришна сражается с Банасурой». Это важная глава, потому что трудно разобраться в этой триаде человеку. Трудно в Индии можете столкнуться с этой проблемой. Есть поклонники Господа Шивы, есть поклонники Господа Вишну. Правда, Браме в Кали-Югу поклоняться очень-очень сложно, почти никто не поклоняется. Вот, в Кали-Югу Браме поклоняться означает столкнуться с большими трудностями по проклятию. Но есть какие-то храмы, тем не менее. Но также мы видим, что в 10-й песне описываются эти отношения Брамы и Кришны, Шивы и Кришны, не случайно. И также история Бригумуни, который пытался распознать, кто же из них верховный, это не случайно. Путаница может происходить постоянно. Постоянно, потому что Кришна сбивает с толку всех своим поведением. Очень трудно понять, насколько он совершенен, насколько он несовершенен, все кажется запутанно. Потому что эту расу никто не может понять в материальном мире. Ни даже Брама, ни Шива. И Брама сбивается с толку. Брама Вимоханалил, он сбивается с толку, видя, что он играет, как обычный ребенок. И он, в принципе, знает, что это Верховный Господь, но поведение этого ребенка сбивает снова его с толку. И снова нужны ему доказательства этого всего. Поэтому, когда мудрецы собрались в большом количестве во Вселенной и выяснить вопрос, кто же, как утвердить это, то есть понимают, что Вишну главный, но как утвердить, потому что сбиваются с толку люди, даже мудрецы. Как же утвердить навеки, да, верховное положение Вишну? И они выбрали Бригумуни, сына Господа Брамы, и брата Шивы, то есть утвердить эту истину. И тут рискованное было предприятие. Необходимо было совершать оскорбление триаде. Вот таким путем утвердить для всего мира верховное положение Вишну. И самое незначительное оскорбление Бригу совершил по отношению к Браме. Он просто явился перед ним, не склонился, не выразил почтения как отцу, как младший, не сделал вот этих вот жестов этикета, не выразил. И Брама, он подумал разумом, что если сын не уважает отца на таком уровне, то вся вселенная будет разрушена. Все не будут уважать своих предков. И решил проклясть Бригумуни, чтобы неповадно было, всем поколениям. Но, с другой стороны, у Брамы четыре головы, великий разум, он другой своей стороны осознавал, что проклинать сына тоже плохой пример. Тогда, смотрите, так и будет. Люди будут не почитать своих старших, а старшие будут проклинать младших. Вот какое творение мы получим. Он удержал свой гнев, простил сына, то есть подал пример все прощения. Но Бригу внимательно наблюдал и увидел вот эту двойственность, борьбу внутреннюю Брамы. И понял, что он несовершенен. Когда он пришел к Шиве, он совершил большее оскорбление, потому что татва выше. Он совершил оскорбление словом. Буквально сказал: ты грязный, ты нечистый, не касайся меня. Он, потому что Шива обрадовался, увидел брата и решил обнять его. Но Бригу сказал: не касайся, ты нечистый, у тебя там пепел с кремацией, ты весь в черепах вообще. И Шива, это Ашутош, он подумал: как это мудрец говорит? Это Бригу? Среди мудрецов я Бригу кричу. Это главный мудрец вселенной говорит такие вещи, он не распознает материю, дух, он не понимает моего положения. Его убить надо на месте вообще. Немедленно сжечь его тело нужно. Оскверненное. Взял трезубец уже для этого. Но там была Парвати, которая бросилась в ноги мужу и сказала: как же твой брат, подожди. И привела его снова в равновесие. И Бригу понял, да, тут была серьезная борьба. Шива потерял равновесие от оскорбления. Он вряд ли совершенен. Он вышел из себя. Но не может управлять собой на самом деле. И когда он пришел к Вишну, он совершил самое тяжкое оскорбление из трех, которые можно совершить действием. То есть он просто подошел, там представьте, Господь Вишну, вот эта идиллия трансцендентная, Лакшми у его стоп, она всегда касается его стоп, и эта любовь через служение Лакшми, вот касание этих стоп, она постоянно усиливает эту привязанность, то есть трудно представить вот эту атмосферу любви, счастье, и Бригу заходит туда, вот грубыми шагами просто подходит к лежащему Вишну, Господу Вишну, и ногой ударяет его в грудь, наступает вот так сверху. Величайшее оскорбление. Пинает божество ногой. Вот он был уполномочен всеми мудрецами вселенной вот на такие вещи, представьте, очень большой риск. Но ради как бы блага всей вселенной браманы идут тоже на риск иногда. Готов жертвовать собой. Это мудрец Бригу. И он помертвел сам от того, что сделал. Господь Вишну открыл глаза, увидел на своей груди стопу брамана и просиял. У него ананда его увеличилась. Стопа брамана коснулась меня. Я благословлен. Он почитает. О, брамане хитаяча. Он поклоняется браманам, как богам. И Бригу увидел вот это блаженство, вот эту милость, сверхъестественную, нематериальную милость. Говорит: ты не ушибся, я держу все творение, мое тело очень грубое, твердое, а стопы брамана очень нежные, чувствительные. Он говорил настолько искренне, неподдельно, что Бригу испытал, у него волосы поднялись дыбом, когда он увидел вот эту вот реакцию Вишну. Он всем показал таким образом, что это Верховный Господь. Почему? Почему Вишну так увидел? Это что? Что это за сентименты? Нет, это не сентименты. Когда Господь Вишну смотрит, он видит суть. Не только поступок, он видит причину поступка. И Вишну сразу увидел Бригу. Он это делает, чтобы показать миру абсолютную истину. Это великий человек, великий браман. Это самый милостивый из всех браманов. Таким образом, рискуя своей жизнью, он думает о благе всего мира. Он хочет показать верховное положение Бога. Он сразу увидел этот мотив, причину. Что не могли понять ни Брама, ни Шива. И с тех времен утверждено: Вишну – Верховный Господь. Все. Можете понимать это, не понимать, сомневаться, но это утверждено истинно. Все. Даже при этом все равно остается у нас свобода выбора, кому поклоняться. И, конечно, есть и шиваиты, есть разные люди. Есть споры между ними, конечно же. Но тот, кто поклоняется Вишну, он знает. Он знает все эти вещи из Пуран, из опыта. Причем здесь нужно понять, что это не принижает триаду. С другой стороны, можно еще дать один комментарий к этой истории. Потому что может создать впечатление, что Господь Вишну и Шива не очень хорошие, не очень разумные. Нет, нет. Если вы так думаете и чувствуете, и если вы начинаете чувствовать пренебрежение к Брахме и Шиве, это неправильно, потому что на самом деле они тоже видели мотив Бригумуни и тоже сыграли эту роль, чтобы указать на Господа Вишну. Они тоже преданы. Они тоже преданы. Поэтому история не такая простая. Это не принижает роль Брахмы и Шивы. Эта история не принижает. Хотя возвышает Вишну, остальных не принижает. Это так же, как Адвайта Ачарья принизил свою роль специально, умышленно, чтобы показать верховное положение Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья младше по возрасту стал поклоняться Адвайта Ачарья. Адвайта Ачарья подумал, это непорядок. Ему нужно поклоняться. Люди перепутают все, если они будут поклоняться мне вместо него. Он стал проповедовать Майяваду, чему вывел из себя Господа Чайтанью. Господь Чайтанья бил его, а не поклонялся ему после этого. Побил его хорошенько. А Адвайта Ачарья был счастлив, потому что, говорит, люди все поймут, все весь мир увидит, кто Верховный Господь. Кто на самом деле Верховный Господь. Также и Брахма, когда к нему Нарада подходит и говорит, ты Бхагаван, ты Верховный Господь. Говорит, нет, он закрывает уши. Говорит, нет, Нарада, ты ничего не понял. Я тебе много раз говорил, ты ничего не понял. Я не Верховный Господь, я его всего лишь его слуга. Все они великие преданные. Но это нужно доказать, и поэтому они это вместе доказывают, они об этом думают. И главная роль преданного в чем? Утвердить верховное положение Кришны в этом мире, во всех мирах. В этом его как бы миссия, жизнь в этом состоит. И Брахма, и Вишну, и Шива. Даже Вишну указывает на Кришну, знаете. Даже Маха Вишну указывает на Кришну, да, он хочет увидеть Кришну Арджуну, целая лила там, все это вот. В Писаниях описывается, кто Верховный Господь, кто такой Господь Кришна. Это 10-я песня Бхагавата. Будут ли вопросы?
Кришна, вы преданные, поднимайте, пожалуйста, руки. Будем по очереди из зала вопросами, из чата, из ума.
Доброе утро. Пожалуйста, примите мои поклоны, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные. Читаем Чан Чаран Прабу. А скажите, пожалуйста, вот Панасура, он преданный Господа Шивы, он ему поклоняется. Ну, Вишну мы знаем, верховная личность Бога. И он остается с ним, с Господом Шивой? То есть он не достигает Вишну, да? То есть, ну, просто как? Ну, мы все время ну, слушаем, что у всех живых существ есть изначальное отношение с верховной личностью Бога Шри Кришной. Но преданные Господа Шивы, преданные Господа Брамы, они остаются с ними на планетах? Вот. Или как они двигаются? Или там поживут, потом домой возвращаются все-таки?
Вот я не знаю судьбу Банасуры дальше, потому что очень многое зависит от желания. Можно осознавать Кришну, но желать жить с Господом Шивой, например, под его покровительством. Есть бесконечные как бы, формы отношений. То есть Банасура, он осознавал же Кришну, видите. Он кланялся ему, признавал, что Верховный Господь, все в порядке. Но его природа такова, что он живет под покровительством Господа Шивы. При этом. В этом нет такого же большого противоречия. Господь Шива же великий преданный. Поэтому Банасура живет с чистым преданным под его покровительством. Важно знать.
Он в вечном трансцендентном теле с ним живет?
Нет. Нет, нет. Нет, конечно. Ты же какое трансцендентное тело? Это демон. Нет, это материальное тело. Живет ну, как назначено ему временем и судьбой. Потом он оставит это тело. Или уже оставил, я не знаю точно. Время идет, возможно, он уже оставил это тело. Возможно, еще он где-то здесь живет, в этом мире, служит Господу Шиве. Но он уже получил этот опыт сознание Кришны, так или иначе.
Ну, то есть, получается, смотрите, мы можем на какое-то время стать преданными Господа Шивы, Аллаха, Иисуса, но в конечном итоге, вот я просто к тому, что мы просто все равно вынуждены будем оставить это тело, да, и оставить это сознание, соответственно, и все равно как-то двигаться дальше. Или мы будем бесконечно воплощаться и все время с Господом живы, все время с Господом, как бы тоже потерь, конечно, нету. Но просто мне интересна судьба таких преданных.
Вот как ты хочешь, так и будет.
Вот, спасибо.
Понимаешь?
Люди так верят Аллаху. Знаете, я сегодня, ну, на сегодняшний день, ну, чаще всего встречаюсь почему-то с мусульманами, они водители такси в Екатеринбурге основном. Как они верят, вы знаете, с какой любовью они говорят об Аллахе, ну, как они говорят, что, ну, когда я им показываю божеств наших своих, они говорят, а вы какому богу поклоняетесь? Они говорят, о, так это же индийский бог. Я говорю, ну, вот, а у них философия, они говорят, что бог един. Я говорю, не-не, бог-то един, вы что сейчас сказали, просто разные формы у него. И они говорят, никто. И вот у них своя, ну, с какой любовью они говорят об Аллахе, и я вот все время думаю, ну, при этом они мясо там едят, ну, знаем, да. И вот мне просто интересно, и сейчас я понимаю, что Господь настолько добр к своим преданным, ну, в общем, как-то вот они тоже защищены, получается.
Они защищены рождением. Когда вы говорите о религии, они это получили с рождения. Вот в чем их как бы вера, вот в чем, что покоряет тебя. А мы не родились в Индии, мы родились духовно, видите? Мы непонятные люди для них. Они, это связано с их рождением, их вера. А поэтому она глубокая. И мы тоже учимся у них этой глубокой вере.
Вообще.
Вот. А у нас духовное рождение, материального такого рождения не было. Мы родились как бы от другого как бы, вот, качества. А потом приняли покровительство духовного учителя. И вот теперь мы должны трансцендентным образом жить. Не материальным, а трансцендентным. Вот. Ну да, у них есть эта врожденная вера. Они рождаются в таких семьях мусульманских. И с рождения получают имя Аллаха. Вот. Конечно, они влюбляются в это имя, несомненно.
Все время думала, что если ты веришь в Бога, ты не будешь меньше братьев убивать. Но тем не менее они вот как-то вот к этому вообще относятся очень так странно, когда им говоришь «мать корова», и поэтому мы не едим. Так он прям, знаете, руль, как говорится, выпустил и всю дорогу возмущался. Я думаю, доедем, не доедем. Думаю, надо остановить проповедь.
Без мяса, ну, слушай, ты будь осторожна, без,
ну, да,
без мяса.
Да, да, ну то есть он вот эту философию, он просто был возмущен, что есть такое. Потому что так это ограничивает же его наслаждение, да? А мы-то вот как преданные, нам-то вообще здорово, лишь бы Кришне нравилось, и как, ну и слава Богу.
Это яваны, это понимаешь? Это класс людей называется яваны. Они не могут трансцендентно мыслить, что они мясоеды. Поэтому в их культуре там есть это мясо, жертвы животных. И как бы, ну, она существует, эта культура. Мы видим, что они там, курбанайт у них есть, где они режут животных, баранов, жертву предлагают. Вот. И они не могут по-другому жить. Это явно, это уровень сознания. Вот. И просто говорить, что вот о Боге больше говорить, не о мясе, а о Боге. Господь Читания говорил в сказе, и тот признал, что убивать животных, коровы не нужно. И, собственно, да, коров, да, и здесь, в Казахстане, тоже многие вот местные жители, когда слышат о корове, матери, они соглашаются, что корова – это мать. Это свойственно как бы сердцу человека любого признать. Ну, а бараны, низшие животные, Прабхупад говорит, идет на уступки. Может быть, если вы хотите есть мясо, ну, хотя бы вот низших животных тогда используйте, не корову. За это можно бороться, да.
Интересно, что они любят с такой любовью к Аллаху относятся. И мне вот просто, ну вот это вот, ну вот сейчас вы сказали, это материальное сознание, а у нас трансцендентное сознание. Ну потому что мне так понятно и просто, а ему так непонятно, и я так удивлялась всегда.
А мы что, ну, не любим Аллаха, что ли? Мы тоже любим Аллаха. Ты же тоже любишь Аллаха, так я понимаю?
Да,
ну,
да, конечно.
Все, значит, братья, все, скажи, мы с тобой братья, я также люблю Аллаха, и мы с тобой братья, все, сестры, нормально.
Раздавайте, у нас очень много вопросов. Можно мы продолжим?
Все. У меня ограничения, Чан Чан, у меня ограничения.
У всех ограничения. Из трансляции Индуканти Гопали. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Недавно в лекции вы обсуждали такой вопрос. преданный должен изучить знания и невежество, и дух, и материя, и материю. Материю мы должны изучать через дух. Изучать материю через материю очень опасно. Могли бы вы раскрыть, как преданный должен изучить такой аспект материи, как вожделение? И как вожделение изучать опасно?
Вожделение, да, изучаем через прему. Через прему. Но если вы хотите понять прему через вожделение, это будет трудно. Она собьет с толку все там. Вам как раз и покажет, что это и есть према, она собьет с толку. Но через прему мы можем понять, что такое вожделение. Через духовное знание. Так и побеждается вожделение. Мы слышим о Радхе и Кришне, о их любви, мы слышим также о других играх, где проявлена према о Господе Чайтанье, его играх, где проявлена према. И так мы постепенно понимаем, что такое вожделение. Но не было такого человека, который через вожделение осознал, что такое любовь к Богу. Она лишь дает какую-то тонкую путеводную нить к этой теме, к любви. И иногда такой сентимент проявляется, когда люди слышат, что есть любовь к Богу. Этот опыт вожделения дает тонкую сентиментальную нить, потому что есть такая нежная привязанность тоже в этом, в этих отношениях вожделения. Ну, высокие, тонкие формы вожделения, они такие очень нежные. Вот это тонкая путеводная нить, но это еще не према. Это лишь тонкая путеводная нить к преме. Но прему можно познать только от премы.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные. Можно два вопроса? Мне кажется, один короткий будет. Вот один вопрос. Почему Господа Кришну изображают стилкой? Потому что я думала, что тилку ставят вайшнавы, ну, для того, чтобы помнить, чьи мы слуги. И второй вопрос. Почему Господь вот кого-то убивает, а кого-то оставляет из демонов? Ну, получается же, что если он убил лично демона, то ну, демон получает все огромное благо, он возвращается сразу в духовный мир. И кажется, что если Господь не убил, то демон получил меньше блага. Вот. И зачем как бы его защищать тогда, если Господь убьет демона, то он получит самое большое благо. Зачем его защищать тогда? То есть вот зачем Шива защищает, Хануман защищает демона?
Ну, потому что Банасура просил этой защиты Господа Шивы. Это игры преданности. Не выживания, а преданности. Не забывай, что Банасура преданный Господа Шивы. Он просил Господа Шиву. Он не стремился, может быть, к освобождению, потому что он был привязан к Господу Шиве, у него были свои желания, и Господь Шива дал ему покровительство, вот и все. Это очень просто. Что касается тилаки, то Господь Кришна поклоняется самому себе тоже. Поэтому он тоже тилакой стоит. У них интересные отношения. Господь Кришна может поклоняться Вишну, а Вишна поклоняется Кришне. В общем, такая картина запутанная довольно для нашего разума. Но поклоняется сам себе, это описано тоже. То есть это описано Бхагаватам. Ежедневное занятие Господа Кришны, где Нарада Муни путешествует по дворцам Двараки, и видит, что утром Кришна, когда поднимается, поклоняется самому себе, медитирует на самого себя.
Там в зале, может быть, есть руки еще, чтобы...
В зале здесь у нас?
Нет?
В зале они не спросят ни о чем. Есть? Да. Есть вопрос.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, благодарю. Дорогие преданные, Хари Кришна. У меня два вопроса. Первый. Каким образом, это в связи с контролем чувств, как можно быть честным с собой в первую очередь в связи с контролем чувств, если все еще преобладают гуны страсти, где-то невежество, благости нет полной благости? Как можно быть честным с собой в контроле чувств?
Как быть честным, если еще низшие гуны, да, влияют на человека? следовать обетам. Следовать обетам. Это наш уровень как бы чистоты. Мы начинаем духовную жизнь с того, что даем обеты, получаем посвящение. С этого момента мы ведем честный образ жизни, считается. И иногда это не получается у кого-то так уж чисто и строго жить, но все равно преданный идет этим путем, не отступает, честно. Это обет. И постепенно эти обеты, это практика, они очищают сердце от этой двойственности, от низшей гун, и больше не будет этих противоречий внутренних. Все будет чисто. Обещал – делаешь. Это принцип честности. Угу.
Спасибо большое. Игорь Иванушкин.
Хари Кришна, Читая Чарана Чарана Прабху, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. У меня вопрос вот по поводу триады. Вот у Брамы, у него материальное тело. У Вишну духовное тело, а у Шивы. Просто было уже два разных мнения. Одни говорят, что духовное тело, другие материальное. Все-таки какое у него тело?
Ну, для Шивы не существует разницы между материей и духом. Но говорится так, что Господь Шива и Брама, они подвержены разрушению сами. То есть после разрушения Вселенной остается только Вишну. Нет ни Брамы, ни Шивы. Это довольно сложный вопрос, какое тело у Господа Шивы. Потому что у него... У него... Нет, его тело-то в духовном мире находится. Поэтому трудно понять. Его тело изначально в духовном мире. Сада Шива находится в духовном мире. Это его экспансия.
Спасибо. Может быть, в зале еще есть? Нет, да? Тогда Сергей Кравцов.
Хари Кришна. Можно... Я задам такой вопрос. Вот, не знаю, может, чуть слегка такой, не знаю, какой-то непонятный. Вот, есть понимание, что душа, да, то есть намного меньше, там, Кришна, я прекрасно это понимаю. Вот, но этот вывод, он приводит к такому теме показного самоуничижения. Я совсем мелкий, я ни на что не влияю, я ни с чем не справлюсь. Вот. Логика в чем? Вот, зачем тогда Кришна, да, то есть создал такую никчемную вещь? У меня понимание, что Кришна создает все совершенным образом. Если он создал душу, значит, она где-то что-то должна сделать совершенным образом. И в соответствии со своей природой человек должен ее реализовать совершенным образом. Не мешает ли вот эта идея жесткого самоуничижения, да, которая очень принята, кстати, не только у вайшнавов, но и у христиан, еще что-то, собственно, реализация собственной вот этой природы, которая может сделать служение совершенным?
Это самоуничижение...
Или это все-таки тема гордыни, которую надо убирать, и с ней никак не соотноситься, это вообще храм плохо и...
Да, вот сейчас ты ответил на вопрос сам. Это тема гордыни, да. Самоуничижение – это ложная гордость. Аханкара так действует. Мы упомянули, да, что в 11-й песне Кришна говорит: «Никто не ниже меня также». Вот. Аханкара вот ловит эти слова, что душа маленькая, и начинает бунтовать. Это аханкара. Рядом с Кришной вы себя чувствуете точно так же, как он. То есть нужно забыть о себе. В этом преданном служении оно так поглощает сердце преданного, что он забывает о себе. Ему без разницы, маленький или большой, вообще это не волнует. Это материальное это как бы измерение. Кто тут большой, кто тут маленький, кто ниже, кто выше. Вот все это. Ради этого люди только живут, чтобы показать свое верховное положение. Но с Кришной все по-другому. Это все, как ты сказала, Ахамкара.
Спасибо большое. Вот Нитай Мангала у нас рука поднята. У вас не знаю, как мне. Нитай Мангал.
Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Дорогой Гуру Махарадж, у нас не вопрос, у нас мы хотели попросить у вас благословений. Мы 20 декабря в Екатеринбурге, сейчас все вместе с всей ятрой екатеринбургской хотим сделать подношение Шриле Прабхупаде и провести концерт Раджариши «Император мира» в Дворце молодежи. Там 1384 места, и мы хотим, чтобы каждый человек, который придет, получил Шримад Бхагаватам. Это будет наш как бы такой екатеринбургской ятры подношение Шриле Прабхупаде на марафон. Хотим, вот сейчас ищем книги, чтобы это почти 60 комплектов книг Бхагаватам, чтобы каждый ушел с Бхагаватам. Вот хотели попросить у вас благословения, чтобы все прошло хорошо. Сейчас у нас 123 регистрации уже. Мы только запустили рекламу, уже 123 регистрации. Вся ятра занята. Вот. Немножко волнуюсь всегда, когда с вами разговариваю. Вот.
Да, ятра Екатеринбурга – это опасная ятра, я знаю. Кали сбежал, наверное, уже оттуда в страхе. Так что давайте, давайте. До полной победы, да, для полного поражения Кали-юги. Развивайте проповедь. Ну и мне потом покажите, что там получилось.
Хари Кришна, Читань Чандра Чарандруга, извиняюсь, тут влезла без всякой руки, вообще без предупреждения. Вот на самом деле мы очень вдохновлены этим проектом. Ну, вот вся ятра как-то, вот, знаете, как, ну, приняла как какой-то вот такой вот, ну, большой проект, наконец-то. Вот. Все хотят принять участие. И, ну, Читань Чандра Чарандруга, мы хотим вас пригласить на этот проект тоже, чтобы к нам прилетели, ну, или приехали с вашей семьей, с Гурчандрикой, с Раджадеви. Вот, и поучаствовали в этом концерте, но в качестве почетных гостей. Мы были очень счастливы это устроить. Можно так сделать?
В тонкой форме я могу прилететь туда.
Не получится, да?
Нет, почему не получится? В тонкой форме получится, нормально все. Там место мне пока только какое-то оставьте. Покажите потом мне этот... эту программу.
Да. Сегодня Таймандала, да? Или еще что-то?
Да, спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. На самом деле, когда мы в Москве концерт проводили, заходит вам Шанат Прабу, ваш ученик, за кулисы перед самым выходом и говорит: Гуру Махарадж приехал. Ну, про вас, что вы приехали. И все поверили сразу же, Гуру Махарадж, все музыканты поверили, и я поверил даже. Я просто поверил, что все, вы приехали на концерт. И я решил, ну, я не понял на самом деле, как дальше себя вести, потому что все смотрят, так что, реально, что ли? Я такой, реально приехал, да. Ну, то есть они мне все верят, что я там, типа, договаривался. Я говорю, реально приехал. И все, так, что делать? И все поверили, что вот мы, сейчас вот вы сказали, что вы будете, мы точно знаем, что вы будете, Гуру Махарадж. А в какой-то момент в Москве, когда совершенно не получалось уже ничего организовать, я решил, что нужно звонить дедушке Джаяпатаке Свами Махараджу, чтобы он все там это маю отбросил в сторону куда-то. Что, и представляете, вдруг как будто зум в голове такой, там Джаяпатака Махарадж такой: «Кто тебе мешает? Кто тебе мешает?» Я всех раскидаю. Вот. И после этого никаких проблем не было вообще в организации. Так что... Спасибо, что вы приедете все на концерт. Мы очень вас ждем.
Вы стали верующие, видите, люди. Вы поверили в это, видите. Видите, и так все получается, если мы просто поверим, что Прабхупада с нами, Господь Читания с нами. Помните, как Бхакти Танцарасвати, он не соглашался с Гаур Кишор Дас Бабаджи во сне? который говорил ему: теперь прими миссию, распространяй по всей Бхаре товарши. Он говорит: как? Я просто один человек, как я могу это сделать? Говорит: ты не один, я с тобой, Махапрабху с тобой. Он сказал: все, все, вся гуру парампара. И он это сделал.
Махарадж, а про Гору Кишору да с Бабаджи Махараджа, тут еще одна история, простите, что я только это тяну на себя. Просто это вашему ученику Эшваре Сундарлалу на днях снится сон. Ну, он как бы вдохновил тоже нас. Ему снится сон, что какой-то Бабаджи там, и он говорит: где-то я во Вриндаване, этот Бабаджи, говорит, меня к себе притягивает, я, говорит, не могу ничего сделать. И подводит меня к алтарю. А на алтаре, говорит, Гуру Парампара. Наша Гуру Парампара. И там, говорит, изображение Гору Кишору да с Бабаджи, вот где... И вот обычно он же как бы, глаза его не видно, он так, ну, согнут. А тут он, говорит, вдруг поворачивается и начинает смотреть на меня. И такой прям внимательно, говорит, смотрит. И я чувствую, ну, он тоже в проекте, в Раджавиши, говорит, чувствую, он смотрит, и вся парампара на нас смотрит. И мы так это... Он еще вспоминал, левый это глаз был или ты правый был глаз. Ну, в общем, мы почувствовали, что мы... Ну, мы... Это уж такие символы мы не можем там разгадать, каким глазом там он смотрел. Но то, что он смотрел внимательно и с таким вниманием, мы почувствовали после этого.
За вас велись Бабаджи уже, смотрите, так что...
Вот тут вопрос из трансляции. Дмитрий спрашивает, может, что означает сон, когда еще до знакомства с ведами и не будучи верующим, ему приснился и Мараш и передал ему книгу про Прабхупаду.
Ну, у тебя, похоже, какие-то с ним отношения есть. Может быть, в прошлых жизнях. Это, знаете, такие хитросплетения кармы потрясающие. Помните историю царя Нриги? Но столько совершил благочестивых дел, океан просто, и один грех, и вот он стал ящерицей сначала. Но кто увидит в ящерице великого царя Нригу в прошлом? Мы думаем, что она вот эволюционирует там где-то снизу. Нет, это временное было положение. На самом деле он достиг потом очень высокого уровня. Из тела ящерицы сразу же. Поэтому не думайте, что кто-то воплощается в этом мире такой же, как и мы. Бывают необычные истории. Бывает, человек по проклятию рождается в Екатеринбурге. А на самом деле у него запас благочестия, как у царя Нриги. И вот вы все такие похожи. Так что у кого-то, видите, были отношения с Ямараджем даже.
Задать, рук нет поднятых. Хотел спросить, когда вот вы говорили про Бхригу Муни, да, и что Господь Вишну, Он самый милостивый, и Он может прощать, вот, вот этот образ карающего Бога, то есть речь все-таки это о какой-то особой форме, либо это Шива, либо вот, ну, то есть это же популярный такой образ, он... Даже Кришна говорит, из страха передо мной дует ветер, из страха передо мной идут дожди. Вот для чего этот образ и как он?
Карающий образ? А, это
карающий, да,
для материалистов.
Карает, грехи накарает.
Он для материалистов. Угу. Пугающий образ для материалистов. Это Махакали, там Шива-разрушитель. Также люди боятся сильно этих форм. Материалисты боятся. А преданные знают, что когда Шива лично кого-то убивает, третьим глазом он сжигает всю карму, и тот снимает свое изначальное положение в материальном мире. То есть совершает тоже благо. Если кого-то Вишну или Кришну убивает, тоже он освобождает. То есть у них нет. И даже если кого-то он наказывает, сбрасывает демоническую форму жизни, это лишь на какое-то короткое время, чтобы потом вернуть обратно домой. Это Кришна действует так. А материалисты боятся таких проявлений, конечно же. Это для них страх, да, их держит. И даже у полубогов, видите, есть свой страх, потому что тоже там материальные дела у них. Отождествление есть в сатвагуне. Но там страх другой, в сатвагуне он другой. Там страх потерять эти отношения с Богом. не страх смерти ужасный, а страх вот потери. Как близкого человека мы боимся потерять тоже, потому что любим. Ну а грубые материалисты – это ужас смерти, это разрушение, их останавливают адские страдания, их останавливают, как-то контролируют.
Заканчивать, видимо, нам. Те, кто хотят продолжение послушать, могут на Ютубе послушать, да, видимо, там еще в зале будут вопросы.
Хорошо. Чем охладение?
У нас чем охладение вот решила задать еще один вопрос, и, наверное, будем заканчивать
последний вопрос. Да, спасибо большое. А подскажите, пожалуйста, Чайтанья Чандрачаранапрабху, вот откуда все равно вот это вот, ну, очень какое-то глубокое такое, ну, как бы, желание или чувство, что человеку самим собой как бы, ну, лучше всего, чем вот, например, ну, в общении, да, это же как имперсонализм, то есть это вот как вот Бхагавад-гиту я вот недавно читала, вот как боязнь, что ли, как, ну, общение, да, получается, это материальный опыт какой-то глубокий, что вот он такой страх даже сохранить свою духовную личность, получается, он боится, и, ну и даже вот, ну, даже вот у преданных такое, что вот как бы, как сказать, наедине лучше, ну, как-то вот чувствуешь, чем в общении.
Это вопрос качества общения. Это вопрос качества. Наедине с Кришной, если ты говоришь, или просто как бы состояние покоя, может быть, ты сейчас описываешь.
Непонятно.
Да, это состояние, может быть, покоя, вот, некого такого внутреннего отдыха, потому что есть напряжение, личность вызывает напряжение в материальном мире, присутствие. Поэтому хочется иногда побыть одному человеку, понятное дело. Вот. Но быть одному долго тоже трудно, если, ну, нет в сердце как бы вот этой реализации духовной. Но если мы услышим человека, который на самом деле понимает нашу душу, мы с ним чувствуем глубокое уединение, на самом деле. Там нет напряжения. Если на самом деле ты человек любящий и чистый, там не будет напряжения. Там будет счастье. И даже когда человек остается в уединении, он не забывает эти отношения. Он пребывает в них все равно. На разлука или встреча, или неважно. Он пребывает в этих отношениях. А в материальном мире Прабхупада тоже, знаете, он напрягался, если кто-то просто в комнату входил, уже он был собранный. Что в материальном мире это всегда вызывает некое напряжение, мы устаем несколько. И мы собираемся вместе в основном для того, чтобы петь киртан, и там другое. Там всем хорошо, хотя много народу, как бы, но там все погружены в эту трансцендентную атмосферу внутри себя. Как бы вот это особое состояние уединения, хотя вроде бы много людей. Но Кришна обеспечит вот это вот счастье отношений, когда устраняются материальные вот эти напряжения, различия. Это Санкиртана-яги. Я думаю, что в материальном мире пока есть материальные гуны, мы с ними соприкасаемся как-то, напряжение будет какое-то, и нам нужно регулировать свою жизнь. Уединение там нам тоже нужно. Какое-то время уединиться в течение дня необходимо. Как говорится о парамахамсах, иногда они проповедуют, иногда не проповедуют. Им тоже нужно уединение. Это естественно. Не то, что это имперсонализм, это естественно. Хорошо. Спасибо большое всем. Шрила Прабхупада ки джай. Тут есть вопросы? Настя.
Спасибо вам за лекцию. У меня такой вопрос вот про Господа Шиву. Он один во всех вселенных или он в каждой вселенной появляется, Господь Шива, как и Господь Брахма?
В каждой вселенной Шива? В каждой. Конечно. А как же без Шивы? А кто разрушать будет? Кто будет Гуна
Аватар? Я думала, он один на все вселенные.
Нет. В каждой вселенной есть Шива. Там сложная тема, что касается его природы. Его тело одно в духовном мире, сада Шива. В материальном мире считается это его экспансии, рудры, их 11. Это сложная тема, что касается Господа Шивы. Личность одна.
Личность одна на все вселенные. А
различные проявления. Есть даже такое проявление, как Шива и Вишну в одном, в одной форме. Есть такое. Хари-хара. Не пытайтесь понять положение Господа Шивы. Это очень трудно. Так, кто не задавал вопрос?
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Вот вы сказали, что можно осознать Господа Кришну, но жить с Шивой. Как это?
Ну, если ты осознаешь Кришну, ты же мужа не бросаешь. А как это у тебя получается? Убежал бы Кришна, и все, оставил бы все. Понимаешь? И все равно не понимаешь?
Нет. Что-то вот как-то...
Ты же свою семью не бросаешь.
Все, да, да.
Понятно,
да.
Хорошо.
Да, спасибо.
Хари Кришна, спасибо большое, Гуру Махарадж, за лекцию. Хотела спросить у вас, вот есть ли какая-то возможность достичь премы быстро? Ну вот и в истории есть ли прямо такой какой-то путь быстрый? И как с нашим сознанием можно достичь ее каким-то коротким путем?
Самый короткий путь, да, известен, но это секрет. Хочешь знать секрет? Тут много народу, не знаю, что делать. Тоже хотите все знать? А, ну если все хотят, тогда можно говорить хорошо. Берете третий стих Шикшаштаки и вешаете себе его на шею, как ожерелье, и воспевать Святое Имя. И медитируешь на Господе Читане. Читаешь Читане Чаритамриту, слушаешь лекции о Господе Читане. И культивируешь третий стих Шикшаштаки, где говорится о смирении, терпении, почтении, и неожидании ничего взамен. И воспеваешь постоянно Святое Имя. В этой жизни вернешься к Богу. Да, любовь пробудится обязательно. Шрила Прабхупада ки.